Пилот вернулся на космический мозгоед последним, в середине ночи. Для галла-маркета такого понятия не существовало, павильоны работали круглосуточно, чтобы угодить покупателям с любым корабельным режимом. Его никто не хватился и даже ни разу не позвонил. Парень честно предупредил, что идет в загул, и друзья не стали портить ему малину. Дэн отнес клоклот и пару часов терпеливо изображал капитанскую тень, пока Станислав не спохватился, что за охапкой покупок киборга уже не видно, и не отослал его на корабль. С Теодором навигатор разминулся и, сгрузив пакеты и коробки у дверей капитанской каюты, отправился выковыривать Полину из зоомагазина. Подруга уже подосипла на правах волонтера так честно и подробно, консультируя покупателей, что продавщица была готова расцеловать рыжего парня, который, наконец, увел эту девицу. Ибо большинство ее жертв в ужасе бежали навсегда, оставив мысль о покупке венериной птицеловки или болотного сребра-жабра. А вы знаете, почему аборигены называют его крабом-вампиром? В кафешке к друзьям присоединилась переполненная впечатлениями Лика, и дальше они гуляли вместе, в целом отлично проведя время. А потом вернулись на корабль, и их никто не встретил. Обычно Котька неукоснительно исполняла приветственный ритуал, сперва горестно орала под дверью шлюза, а когда та открывалась, изображала на морде крайнее разочарование. «Ах, это опять вы, презренные людишки!» Разворачивалась и уходила под знаменем задранного хвоста. На этом кошка полагала свой долг выполненным, а паёк заслуженным. Сначала Полина решила, что кошка нашкодила и скрывается от правосудия, потом, увидев нетронутый корм, что заболела. Но когда не нашла ее ни живой, ни мертвой, совершенно растерялась. В голову полезла всякая чушь, от похищения плотоядными инопланетянами до попадания в реактор и раздробления на атомы. Единственное, чего Полина не могла вообразить, даже в полном умопомрачении, что котику забрал Теодор. «Где вы шлялись?» Зоолог поспешила выпустить кошку из переноски и прижать к сердцу, но котика вывернулась и побежала к мискам. Вид у кошки был одурелый, к тому же от нее нестерпимо разило пивом, а судя по заплетающимся лапам, не только от шерсти. «Мы тут места себе не находим, уже собирались объявление по всему галла-маркету давать». «Зачем ты ее спер, Тедди?» Лика была убежденной собачницей, но из солидарности переживала вместе с Полиной. «Ва! Держите!» Теодор вместо ответа сунул сестре огромную безвкусную розетку из сине-розовой ленты, а подруге — дутый пластиковый кубок с золотистым напылением. Полина недоуменно повертела его в руках и обнаружила на подставке надпись «Лучшая кошка выставки».
«Это как? Там что, больше никого не было?»
Котика, жадно лакавшая воду, обернулась и возмущенно мявкнула. «Приз зрительских симпатий», — пояснил пилот. «После того шоу с экспертом за нас проголосовали почти единогласно. Видать, эта тетка уже кучу народу задолбала своим природолюбием». Он поковырялся ногтем в зубах и добавил. «Нам еще подарок от спонсора дали, только мы его съели».
«Мы?»
«Ага, это была банка вяленой крокодилятины». «Элитное лакомство для вашего питомца».
«Дорогущая, как сволочь.
Я спецом глянул, ею там же на развес торговали. Наркота и та дешевле. Ничего так на кальмарчик похоже. Я вообще-то только понюхать открыл, но под нефильтрованное так хорошо пошло». Кошка утвердительно икнула, с омерзением посмотрела на корм и поплелась к диванчику.
«Так погоди».
Полина схватилась за голову, опасаясь, что та сейчас треснет.
«Давай по порядку. Зачем тебя вообще туда понесло?»
Теодор честно рассказал.
«Этот человек запрещает мне приставать к инопланетянам», —
потрясенно пробормотала Лика.
«А чем все закончилось-то?»
Теперь Полина сердилась не потому, что Тед взял котику на выставку, а из-за того, что он не взял туда подругу. Такое зрелище пропустила.
«Сходили вы в кино?»
«Не-а», — беспечно ответил Тед. «Рид сказала, что я псих, и кошка у меня такая же. Прикинь, они с этой чокнутой древозащитницей, оказывается, школьной подруги».
«Тогда чего ты такой довольный?»
— не поняла подруга. «Ну, я оттуда в бар пошел кубок обмывать».
«И?»
«Все любят котиков», — многозначительно сказал Теодор. «Даже барменша. Шикарная женщина, еще и пиво нам на халяву налила».
«И как ты с ним жила?» — вздохнула Полина.
«И как ты с ним работаешь?» Девушки сочувственно переглянулись, и Теду на один кошмарный миг показалось, что сестер у него стало две. Станислав услышал шум и голоса за дверью, но вставать и встречать блудного пилота хлебом с солью нагоняем поленился. По правилам, увольнительное экипажа заканчивалось в 10:00, но по ним же капитану полагалось уже 3 часа как спать, а не валяться в постели с книжкой. Как назло, глава вечно обрывалась на самом интересном месте. «Пришел или принесли?» — в шутку уточнил Станислав у Искина. Капитан видел Теда пьяным всего раз, когда сам его споил при найме на работу. Парень знал свою норму и никогда ее не превышал, особенно если завтра с утра вылет. Да и вообще, похоже, пиво ему требовалось только для оправдания врожденной дури. «Прилетел на крыльях любви», — высокопарно сообщила Маша, порхая по виртэкрану в облике Амура. От его классической трактовки остался только лук со стрелой, да и та неприличной формы.
«Кстати, солнышко, а ты сам-то не хочешь поразвлечься?»
«Я развлекаюсь», — буркнул капитан, перелистывая страницу.
«А как насчет чего-нибудь более активного?»
— вызывающе повертела бедрами Амурша, но Станислав глянул на нее поверх планшета, как суровый профессор на смазливую студентку, наивно решившую, что мини-юбка поможет ей получить зачет. 3 часа прогулки, вечерний комплекс упражнений и контрастный душ. Мне хватило.
«Милый, в твоем возрасте такое бывает», — сочувственно сказала Маша. «Но ты можешь взять у Дока пару таблеточек и ни в чем себе не отказывать».
«В моем возрасте мужчины становятся умнее, а не слабее», — уязвленно возразил капитан. «И предпочитают направлять энергию на что-нибудь более полезное, чем сомнительные портовые девицы. А тем более виртуальные».
«Убийца! Жена садовника!» — мстительно сообщил Искин.
Станислав с разочарованным стоном бросил планшет на кровать. Амурша благоразумно нырнула в край экрана, на котором остался только невинный облачный фон.
«Машка, ну какого черта?»
«В чем дело, зайка?»
Благодаря синтезатору голоса Искин работал в режиме «врет и не краснеет».
«Я всего лишь выполнила свой долг, обеспечила тебя информацией, а то ты так долго мучился с ее поиском».
«Еще раз расскажешь мне конец книги, и убийцей станет капитан транспортника, ясно? Причем у меня будет большое преимущество перед женой садовника».
«М-м-м», —
заинтригованно мурлыкнула Маша. «Не придется ломать голову, куда девать труп». Без книжки Станислав сразу осознал, как ему хочется спать. «Все, гаси свет. И это похотливое привидение тоже». Слабо светящееся вирт-окно, где мелкие облачка незаметно сменились одним большим и тематическим, с обиженным фырканьем исчезло. Станислав закрыл глаза и, несмотря на досаду, улыбнулся. В игру «Соблазни капитана» Машка играла регулярно, и Стас подозревал, что она очень расстроится, если победит.
«Жена садовника, кто бы мог подумать? Но как? Она же в тот вечер была на пикнике у подруги».
Капитан уже задремывал, когда что-то болезненно кольнуло его в бедро. «Крошка в постель попала», — рассеянно подумал Станислав и потянулся ее смахнуть, но крошка оказалась неожиданно крупной, гладкой и скользкой, как арбузная семечка. Она протестующе заворочилась в пальцах, а когда они сжались сильнее, обстрекала кожу, вырвалась и удрала.
«Эй!»
— капитан от растерянности, переоценив ширину койки, шарахнулся в бок и вниз.
«Вау, ты передумал?»
— Маша с готовностью высунулась из терминала, как джин из бутылки.
«Полный свет, балда!»
Станислав вскочил и сдернул одеяло, но по простыне уже никто не скакал и не ползал. Если бы не гадкое покалывание в кончиках пальцев да зудящее пятнышко на бедре, капитан решил бы, что эта ерунда примерещилась ему на фоне недочитанного детектива. «Завтра же вызову дезинсектора», — поклялся Стас и, на всякий случай тщательно перетряхнув постель, вернулся в койку. Место в грузовом отсеке пустовало недолго. Утром к кораблю заявился тощий угрюмый мужик с кубическим контейнером на грави-платформе. «Надо партию шмоток на дружбу закинуть», — вместо приветствия буркнул он, пожевывая торчащую изо рта черную палочку. «Альфианский аналог сигарет, пришедшийся людям по вкусу, точнее, вкус у Фитца был очень странный, но ради легкого наркотического эффекта и не к такому привыкают. Чем быстрее, тем лучше».
«А это вообще где?»
— капитан оглянулся на Дэна.
«Планетоид в системе гаммы-стрельца». Киборг мгновенно сверился с Машиной базой данных и развернул над терминалом карту нужного сектора космоса. «Мы планировали быть там через 4 дня, плюс 2 дополнительных скачка к дружбе».
Дэн провел линию через первую попавшуюся на глаза станцию.
«31 час туда и 26 обратно. Возможно, найдется вариант покороче, надо покопаться». Станислав, уже собиравшийся вежливо выпроводить гостя, заинтересованно уставился в навигаторский виртэкран. Ломать трассу ради одного ящика не имело смысла, но если это почти по дороге, почему бы не прихватить? Мужик перебросил палочку из одного угла рта в другой и дыхнул приторной кислятиной.
«То есть 6-7 дней? Годится. 2 стольников хватит?»
Капитан все еще колебался. Судя по крикливым лейблам на контейнере, одежда была дешевой и паршивой, а мужик — перекупщиком, решившим наварить на ней вдвое, если не в пятеро. Ничего противозаконного, каждый крутится как может, но Стас недолюбливал хамоватых барыг. Еще и бедро зверски чесалось, капитан еле сдерживался, чтобы не начать скрестись у всех на виду. «Половину вперед», — предупредил он. «Обычно перевозчики просили треть, но с незнакомым клиентом лучше перестраховаться. А то уже бывали прецеденты». Мужик с готовностью вытащил из кармана пачку купонов Галамаркета внутренней валюты для облегчения расчетов между разномастными продавцами и покупателями. На некоторых планетах до сих пор пользовались бумажными и металлическими деньгами, а кое-где даже каменными. Отказываться стало уже неудобно, и Дэну пришлось оторваться от пульта, чтобы затащить контейнер в отсек. «Слышь, парень, а где у вас следующая остановка?» — лениво поинтересовался мужик, наблюдая за рыжим от двери. «На следующей станции», — лаконично ответил Дэн. Раз уж Станислав представил его как навигатора, приходилось соответствовать и старательно пыхтеть, изображая, до чего ему тяжело и неудобно ворочить груз в одиночку. Мужик и пальцем не шевельнул в помощь, полагая, что наемные работники и так должны быть ему по гроб жизни благодарны. По опыту Дэну, к киборгам подобные типы относились еще хуже. Могли и обматерить, и без раздумий по шее треснуть, если что-то не понравится. «А конкретно?» — мужик подался вперед, с любопытством рассматривая содержимое отсека. «Я б, может, еще чего вам подкинул?» «Нам запрещено разглашать маршрут. Поговорите с капитаном». Дэн закрепил контейнер и вежливо, но неуклонно вытеснил барыгу из шлюза. Мужик не стал настаивать. Смачно сплюнув на пол черным, он поволок грави-платформу к выходу из стыковочного блока. Рыжий задумчиво посмотрел ему вслед. Люди в большинстве своем по-прежнему казались Дэну неприятными и опасными, хотя ничего плохого этот конкретный человек ему не сделал. Если бы не Станислав Федотович, строго-настрого запретивший пакостить клиентам, даже самым противным. Капитан тем временем налил себе кофе и углубился в изучение местного инфосайта, а именно раздела «Услуги». Информация его неприятно удивила. Во-первых, дезинсекторы оказались до того востребованными и расписанными на неделю вперед, что Станислав начал подозрительно коситься на соседние корабли, не катит ли оттуда на приступ темная усатая волна. Во-вторых, расценки на зачистку кусались хуже паразитов. К капитанскому креслу бесшумно подбежала Котика, покрутилась рядом, скептически сравнивая высоту правого и левого подлокотников, и, решив не мелочиться, вспрыгнула Станиславу на голову. К чести капитана он даже не вздрогнул, только очень медленно поднял руки, снял кошку вместе с фуражкой, аккуратно их разделил, и лишь тогда прочувственно объяснил Котике, как она не права. Кошка безропотно висела у него в руках, но, судя по выражению морды, Станислав сильно пал в ее глазах. Капитан тряхнул котику еще раз и поставил на пол. Кошка притворилась, что за массажом приходила, потянулась, зевнула и неспешно потрусила навстречу Полине. Девушка подошла ближе, привлеченная картинками в виртокнах, клопы в разных ракурсах, один другого омерзительнее, и понимающе положила на край пульта полупустой тюбик с мазью. «А может, просто купить пару баллонов отравы и самим обработать корабль?» — вслух подумал Станислав. «Дешево и сердито. Можно еще народные средства попробовать», — с готовностью подхватила Полина. «Например, положить клопа в гроб к покойнику и сказать, куда гроб, туда и клоп». Станислав содрогнулся. «Тьфу на тебя! Пусть лучше на нашем корабле будут клопы, чем покойники». «Можно по другим поспрашивать и тихонечко подкинуть».
Капитан обернулся, Полина смущенно пробормотала.
«Это я так, пошутила».
И бочком-бочком ретировалась. Станислав вздохнул, взял тюбик, встал и напоследок остервенело почесался. С людьми и киборгами у него получалось как-то лучше, чем с кошками, а тем более с клопами. Ночная активность Теда обернулась утренней пассивностью. Когда Дэн вернулся за навигаторский пульт, в соседнем кресле сидела Лика, бессовестно использовавшая терминал брата для просмотра собранных в бутиках файл-визиток.
«А я тут в каталоге закопалась», — весело призналась она киборгу, хотя тот ничего не спрашивал.
Тед и сам сестре уши надерет, когда проснется.
Столько клевых вещичек нарыло, прямо глаза разбегаются. Вот эти джемпера, например, тебе какой больше нравится, красный или зеленый?
Красный, мельком глянул киборг.
А если красный или черный?
Быстренько сменила одну из картинок Лика. Тогда черный.
Упс, на мой размер еще и синий есть.
Все равно черный.
Ага.
Девушка что-то черканула в своем неразлучном конспекте.
А вот тут еще клевые футболочки со скидками. Голубенькая и синенькая. Какая лучше?
Голубая.
Ой, нет, я вспомнила. Голубая у меня уже есть, только в полосочку. Лучше выбери между синей и серой.
Серая.
Замечательно. Ее с первой зарплаты и закажу. Или все-таки желтую, как ты думаешь?
Нет, серую.
И мне еще джинсы нужны вот такие, с завышенной талией.
Черные.
А как тебе зеленые?
Да бери зеленые.
А что насчет белых? Или все-таки зеленые?
Все-таки зеленые.
Супер! У тебя отличный вкус.
Лика опять потянулась к экрану, но вдруг уронила руку и, потрясенная страшной догадкой, возмущенно уставилась на киборга.
Погоди! Ты что, просто левую картинку всегда выбираешь?
Ну да, пожал плечами Дэн.
Извини, с цветовым тестом тебе тоже не повезло. Но попытка хорошая. Я оценил.
Девушка зарделась, суетливо позакрывала все вирт-окна и выскользнула из кресла. Как оказалось, Тед уже давно стоял неподалеку, но не вмешивался, наслаждаясь спектаклем. «Круто у тебя получается ее строить», — завистливо сказал пилот, плюхаясь на освободившееся место. «Я так не умею». «Я ее не строю». Теодор иронично фыркнул и Дэн уточнил. «Не больше, чем других людей. Это ты почему-то выдаешь на нее избыточную реакцию?» «Конечно. Она же моя сестра». «И что?» — не понял киборг. — Но понимаешь, с другими людьми я как бы на равных, — неловко попытался объяснить Тед. — В смысле, мы с ними с нуля знакомимся, без оглядки на всякие там альбомчики. — То есть их ты оцениваешь адекватно, а ее нет, — уточнил киборг. — Нормально я ее оцениваю. Это она вечно меня дураком выставляет. Тед спохватился, что опять выдает избыточную реакцию, и постарался сбавить тон. — Ну, какой из меня Тедди, а? — Пилот повернулся к напарнику, напряг бицепсы и скорчил зверскую гримасу, демонстрируя, что плюшевый медвежонок давно вырос в здоровенного свирепого гризли.
«Ты ее тоже малой называешь?»
«Потому что она малая, только прикидывается взрослой, а на самом деле еще круглая бестолочь. Без нее мы с Аммами не договорились бы». «Ну да, тут она нам чуток помогла», — нехотя признал Теодор. «Но если бы дело не выгорело, расхлебывать пришлось бы мне».
«Почему?»
«Потому что она моя сестра».
«И что?»
У Теодора появилось ощущение бега по кругу. «Ты же мне этот вопрос уже задавал».
«Но ты на него так и не ответил».
«Да не знаю я, что тут ответить», — сдался пилот. «Просто сестра — это такая зараза, которую вроде как и любишь больше всех, но и выбешивает она почему-то ужасно». Дэн растерянно моргнул. Для него эти понятия были взаимоисключающими. Как можно любить человека, который тебя раздражает? И как может раздражать человек, которого любишь? Раньше киборг считал, что родственники — это что-то вроде близких друзей, связанных генетически. Но все оказалось гораздо запутаннее. «Ну, я на нее не то чтобы всерьез злюсь», — попытался прояснить ситуацию Тед. «Я же понимаю, что она умница, красавица и тоже меня любит, но лучше бы уважала и слушалась».
«Почему?»
«Потому что она моя...» «Слушай, а может, лучше опять о сексе поговорим?» — тоскливо спросил пилот. Дэн сжалился и оставил напарника в покое. С полчаса каждый молча занимался своим делом, а потом по трапу, довольно насвистывая, поднялось отлучавшееся в ближайшую хозлавку начальство. «Вот!» — Станислав торжественно вручил парням по длинному, ярко раскрашенному баллончику с инсектицидом. «После взлета примените по назначению».
«Что мы вам сделали?» — трагически вопросил Тед, разглядывая скалящийся с этикетки череп отнюдь не клопиной.
«Всего-то четвертый класс опасности. Для людей оно практически безвредно», — отмахнулся капитан. «Это так, для проформы нарисовано, чтоб с продуктами не спутали». «М-да». Теодор повернул баллончик и обнаружил столбец мелких, но столь же впечатляющих знаков химической и биологической опасности. «Не пить, не вдыхать, распылять вдали от пищевых продуктов, домашних животных и растений, при попадании в глаза срочно обратиться к врачу».
«Ой, не, пусть лучше кусают, мне моя коно... зрение дороже».
Парень решительно сунул баллончик обратно капитану.
«Это еще что за глупости?» — возмутился тот. «Можно подумать, дезинсекторы к нам со освежителем воздуха пришли бы. А им-то что? Они в защитных костюмах, и это не их корабль. Наденьте скафандры, если так боитесь». Станислав был неумолим. После слезоточивого газа, зарина, иприта, ХБК и экстремальной дезинфекции всем и от всего бывший космодесантник мог бестрепетно пользоваться стоп-клопом вместо дезодоранта. Но мнительные гражданские проявляли постыдное малодушие, особенно возмутительное со стороны Дэна. «Мне что, самому ваши каюты обрабатывать?» «Ладно, сделаем», — сдался Тед, представив капитана в своем драгоценном шлеме, безжалостно расстреливающего из баллончика стоящую на стуле упаковку пива. «А почему после взлета-то? Проветрилось бы хоть немного». Станислав посмотрел на напарников и понял, что если скажут правду, то команда предпочтет народный метод избавления от клопов с капитаном в роли одного из участников ритуала. Продавец предупредил его, что использовать эту отраву в общественных местах запрещено. Некоторые расы действительно могли отбросить из-за нее лапки и усики, но не люди же. Да просто жалко из-за такой ерунды время терять. Если все уже на корабле и не забыли купить ничего жизненно важного, то надо стартовать, время не ждет. Дэн аккуратно поставил баллончик на самый дальний край пульта. Теодор всего лишь опасался, а киборг точно знал, что бывает, когда эта дрянь попадает в глаза, а обратиться к врачу невозможно. «Станислав Федотович, нам принципиально вначале отвезти Лику, а потом доставить одежду».
«Да», — торопливо сказал пилот.
«Нет», — пожал плечами Станислав, «днем раньше, днем позже, какая уже разница-то?» «А что?» «Я тут нашел интересный вариант. Через Центаврианскую станцию в ЛО-34. Если мы полетим на Дружбу прямо отсюда, а не с астронавта, где собирались высадить Лику, то будем там уже послезавтра. В итоге не потеряем 31 час, а сэкономим около 20». Дэн показал Станиславу обе трассы.
«Хм». Капитан хотел мягко упрекнуть навигатора, почему он раньше до этого не додумался, но Рыжий его опередил.
«Они только на прошлой неделе добавили слот для человеческих кораблей. В свежей навигационной рассылке пришло. Несколько судов уже подтвердили, работает».
«Хорошо, давай тогда и мы испытаем», — согласился Станислав и непреклонно переставил баллончик поближе.
«Да, мама, да, у меня все хорошо. Я здорова, денег хватает», — обреченно повторяла Полина в глубине души, проклиная дочерний долг, заставивший ее добровольно сунуть голову в петлю межпланетной связи. Девушка и так оттягивала это до последнего, транспортник уже прогревал двигатели, а в открытом космосе связь не работала.
«Конечно, обязательно».
«Что?»
«Нет, мама».
«Нет».
«Не смей, мне совершенно точно не нужны 10 банок с домашними закатками. Даже с моими любимыми огурцами». «Даже ассорти, даже если тетя Лиза передаст их свекру Геннадию Семеновичу, который будет пролетать через Шуару за неделю до нас, положит их в ячейку хранения в космопорте и пришлет мне код доступа. Нет, я обожаю тебя, тетю Лизу и всю ее родню, но банки не возьму».
«Мама, ну при чем тут это?»
«Нет, я не голодаю».
«Почему я так выгляжу?»
«Нормально я выгляжу, это просто свет так падает».
«Нет, я тебе не вру».
«Ну, мама, у нас нормальные, чисто рабочие отношения».
«Что?»
«Нет, это не потому, что я так выгляжу».
«Ладно, извини, пока-пока, а то уже почти 7 минут накапало».
Полина разорвала связь, обессиленно откинулась на спинку кресла и шумно выдохнула.
«Даже не знаю, горчаться мне тому, что межпланетка такая дорогая, или радоваться, что всегда есть повод быстренько закруглиться».
Самостоятельно додуматься до инфранета и онлайновой межпланетной связи человечество не смогло. Пришлось одалживать технологии у братьев по более продвинутому разуму. И если филантропы-фрисы охотно помогли наладить космический файлообмен, то прижимистые центавриане оставили за собой монополию на G-трансляторы. Обскакать их, придумав принципиально новый способ передачи данных, пока никто не сумел. Дэн тактично выждал, пока подруга успокоится. Она бы мне еще капустки квашеные предложила или вязаные носочки поверх скафандра надевать, чтобы в космосе ноги не мерзли. И задумчиво спросил. «Полина, ты любишь свою маму?»
«Что вы ей опять наговорили?» —
побледнела девушка, заподозрив, что огуречная эпопея возникла не на пустом месте.
«Ничего, просто интересно».
«Ну...»
— Полина подозрительно прищурилась.
«Люблю, а что? Ты хотела бы работать с ней в одной команде?»
«Свят-свят!» — шарахнулась подруга. «Не пугай меня так! Мне ж теперь всю ночь кошмары будут сниться!»
«Почему?»
«Потому что это мама!»
С содроганием, как имя злого духа, которого можно накликать, выдохнула Полина.
«Она будет круглосуточно ходить за мной по пятам и следить, тепло ли я оделась, что кому сказала, хорошо ли покушала и покакала. Бррр!»
«А если попросить ее так не делать?»
20 лет прошу, бесполезно».
«Но разве она не видит, что тебе это неприятно?» Полина вздохнула.
«К сожалению, мама — это человек, который лучше всех меня знает и хуже всех понимает».
«Тогда почему ты ее любишь?»
«Потому что это мама».
Дэн понял, что опять столкнулся с загадочным конфликтом между человеческой логикой и нормальной.
«Ох, ну как бы тебе объяснить?»
Полина огляделась в поисках зацепки для мысли и просияла.
«Ты же любишь сгущенку, правда? Но что будет, если кормить тебя только ею?»
Рыжий продолжал вопросительно смотреть на подругу, явно не догадываясь, в чем тут подвох.
«Или заставить 10 банок за раз съесть?»
— переформулировала девушка. «Не получится».
«Вот», — обрадовалась прогрессу Полина. «А почему?»
«Емкость желудка ограничена». Девушка отчаялась прояснить ситуацию на примере киборга и перешла на свой.
«Да просто у меня за столько лет от этой сгущенки, то есть от мамы, уже все слиплось. Теперь ясно?»
«Ясно», — неуверенно подтвердил Рыжий, но не успела Полина перевести дух, как Дэн обеспокоенно уточнил. «Если мы с тобой будем достаточно долго общаться, я тебе тоже надоем?»
«Что ты, конечно, нет», — ужаснулась такому выводу девушка. «Ты же не пытаешься мной командовать?»
«Как капитан?»
«Да нет же! То есть он тоже командует, но по-другому!»
«Меньше выбешивает?» — подсказал Дэн.
«Точно!»
— с облегчением подтвердила Полина, но по удрученному лицу друга сообразила, что теперь он запутался еще больше.
«Слушай, а может, тебе с Ликой на эту тему поговорить? Она все-таки психолог, должна хорошо в таких вещах разбираться».
«Не хочу».
«Почему?»
«Потому что она психолог», — лаконично ответил Дэн. Центаврианская станция гашения оказалась вполне годной и даже не очень дорогой, видимо, в рекламных целях, потому что обычно зелененькие своего не упускали. Как навигатор и обещал, ровно через 2 суток транспортник вышел из червоточины в 5 световых минутах от дружбы, прямо сказать, не оправдывающий своего названия. Ни кислорода, ни собственной жизни на планетоиде не водилось, и из космоса он выглядел как светло-серое пористое яйцо. Подлетать к нему пришлось с осторожностью. Система кишела астероидами и метеорами. Транспортник маневрировал между ними, как лодка в дрейфующих льдах. «Честно говоря, я думал, что дружбу давно уже закрыли», — ворчливо признался Тед, когда по обшивке таки тюкнуло и корабль ощутимо тряхнуло. «Не отвлекайся», — цыкнул на пилота Станислав. «Делаю, что могу», — обиженно огрызнулся тот, не отрываясь от управления. «Тут их столько, что от маневров зависит только сила удара. Она и от скорости зависит». Тед промолчал и еще пристальнее уставился в экран, понимая, что после следующего попадания его точно заставят сбавить обороты. Когда-то дружба была исследовательской базой землян, открывших новую цивилизацию и решающих, достойна ли она контакта. Люди только-только начали осваивать дальний космос, и с бухты-барахты высаживаться на чужой планете не посмели. Обосновались на ее ближайшем соседе и приготовились к долгому и кропотливому сбору информации. Но вскоре выяснилось, что цивилизация не такая уж новая, и когда мимо дружбы стали летать экскурсионные суда лиразийцев...
«А теперь обратите внимание на примитивную инопланетную постройку слева по курсу. Сейчас мы замедлим ход и потушим часть бортовых огней, чтобы не напугать ее забавных обитателей».
С режимом секретности пришлось завязывать. Базу переоборудовали сначала в земное посольство, быстро заскучавшее и перекочевавшее на, собственно, Лиразию, потом в перевалочную станцию с гасилкой, но корабли, даже человеческие, предпочитали непатриотично гаситься на планете, чтобы разогнаться и скакнуть в червоточину до начала астероидного пояса. Затраты на содержание станции не окупались, и правительство цеплялось за нее только из принципа. Иначе пришлось бы признать, что бюджетные средства на ее постройку ухлопаны впустую. Это ж вам не жук чихнул, а оплот человечества в далеком-далеком космосе. «Все, прошли!» — Тед перенаправил двигатели на торможение. «Можете вызывать!» Капитан скептически присмотрелся к станции. Стыковочные маяки светились только на одном блоке, да и вообще этому старью давно пора было на свалку.
Впрочем, их транспортник тоже выглядел неказисто, зато в работе и надежности мог дать фору современным машинам.
«Дружба, прием! Космический мозгоед запрашивает разрешение на стыковку».
«Прием, космический мозгоед, вы на приборах», —
тут же откликнулся диспетчер.
«Цель вашего прибытия?» «Доставка груза на станцию, под заказ», — на всякий случай уточнил Станислав, чтобы их не приняли за назойливых бродячих торговцев.
«Стыковку разрешаю. Вам выделен третий узел».
Маяки вспыхнули вдвое ярче. «Можно подумать, были еще какие-то варианты», — ехидно прокомментировал Тед, разворачивая корабль. Девушек на станцию брать не собирались, но если Полина и не претендовала, то Лика до последнего мялась в коридоре, делая несчастные глаза. Станислава, может, в конце концов и проняло бы, если бы не Тед, безжалостно высмеивающий страдалицу.
«Что ты там забыла, малая?»
«Ну так, посмотреть».
«Не дури голову, после голомаркета там можно посмотреть только на тараканов», — отмахнулся Теодор, застегивая комбез под горло. Наружные датчики показывали, что воздух на станции годный, шлем можно оставить на полке, а вот пачкать и царапать одежду об ящик не хотелось. «Кстати, как психопрофиль Дэна продвигается?»
«Умный, хитрый и скрытный паршивец», —
с досадой бросила Лика и сердито покосилась на рыжего, терпеливо поджидающего друга у входа в грузовой отсек. Киборг вел по очкам уже 9-0. «Ну, это мы и без тестирования знали», — подмигнул напарнику пилот.
«Кажется, ты ей понравился», — с ухмылкой сообщил Тед, отстегивая крепежные ремни.
«Кому?» —
удивился Дэн.
«Моей малой».
«Что-то не похоже».
«Брось. Когда она всерьез дуется, то такая вежливая, что аж тошнит». Рыжий, понимающий, кивнул. Для него такая стратегия долгие годы была залогом выживания.
«Она мне тоже нравится».
«Чего?» Тед выпрямился и так вытаращился на напарника поверх ящика, что Дэну напротив захотелось присесть.
«Я что-то не то сказал?»
— осторожно уточнил он. Пилот посмотрел в его незамутненные голубые глаза и устыдился. «Нет, просто у меня опять это... избыточная реакция, все нормально, не обращай внимания». По лицу киборга было видно, что ему как раз-таки очень хочется распутать эту головоломку до конца, но он ограничился смиренным.
«Ну, хоть один вопрос можно?»
«Валяй», — обреченно разрешил Тед.
«То есть, когда капитан на нас ругается, это означает, что мы ему тоже нравимся?»
«Ну чего вы там копаетесь?» — как раз гаркнул Станислав в ком и с возмущением услышал в ответ зычный пилотский хохот. «Да он нас прям-таки обожает!» — заверил напарника Теодор, смаргивая слезу и налегая на ящик.